Добрый вечер, друзья. В нашей передаче 22 июня в разделе памятных дат было, естественно, упомянуто 50-летие начала Великой Отечественной войны. И в связи с этим зашел разговор о новых исторических и военных работах, этому посвященных. Вспомнили мы старого гостя сего оборота Виктора Суворова, книга которого под названием «Ледокол» дает совершенно иной, непривычный анализ событий тех дней. Посетовали мы на то, что Суворов человек до сих пор даже в Англии засекреченный. Засекреченный даже для нас, и связь с ним сугубо односторонняя. Другими словами, если сам он не проявится, позвонить ему и пригласить на передачу не получалось никак. И вот, наконец, он проявился. Скажу ему прилюдно, прямо в лицо, что не все согласны не только с его анализом, но даже и подборкой фактов. Но в широком спектре мнений наш гость, конечно, имеет не только право на, так сказать, свою полосу абсорбции, но и как бывший офицер танковых войск, как майор военной разведки, а также автор с полдюжины книг, вышедших на Западе, и на публичное высказывание этого мнения, каким бы спорным оно ни казалось. Позвольте вас, Виктор, приветствовать у нас на передаче. Я хотел бы сказать, во-первых, о том, что сегодня мы будем заниматься не выяснением правоты вашей теории или теории ваших исторических оппозиционеров, которых немало, в академическом мире особенно. Я хочу сказать, что Вторая мировая война была в значительной степени результатом крупных политических игр руководителей стран, которые в ней участвовали, и я бы сказал, двух руководителей особенно. Отрывки из речей которых я вам хочу сейчас для начала и предложить.
Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои.
Мне не нужно вам напоминать, чьи это были голоса. Итак, мы возвращаемся к началу Второй мировой войны и к тому недоумению, которое не рассеялось у многих, в частности и у меня, спустя полвека. Речь идет о том, что объяснение тому страшному поражению в первых месяцах войны историки находят различное. Одно из них, и наиболее распространенное, это неготовность советской Красной тогда армии к началу боевых операций, ее период перевооружения, через который она проходила, и явное поэтому превосходство в тактическом и в стратегическом, так сказать, вооружении со стороны немецких войск. И вот тут Виктор Суворов сегодня пришел к нам с раскладками, с цифрами. Перед ним лежит огромный гроссбух, в котором вклеена масса мелкой цифири. И он, как военный историк, сегодня будет говорить не столько о концепциях, сколько о железных фактах, железных в полном смысле этого слова.
Прежде всего, я совершенно не согласен с концепцией, с тем, что наши историки и советские, и британские, и немецкие, и многие-многие другие говорят о неготовности. Я с этим полностью не согласен. Почему мы говорим о неготовности и смотрим на первый день войны? Почему нам не посмотреть на последний день войны? Ведь правда же, если Сталин не готов к войне, почему Гитлер его не повесил где-нибудь на Кремлевской башне? Я думаю, что...
Но вы же знаете о том, что в первые дни войны, не мне вам рассказывать, вы же военный историк, какие поражения и какие потери понесла Красная армия. И историки сейчас говорят о том, что у Красной армии не было достаточно вооружения, чтобы противостоять немецкому наступлению. В частности, был ли у них перевес в танках, в самолетах? Вот давайте поговорим о цифире военной.
Здесь ситуация очень простая. У Гитлера, даже и наши военные историки признают это, было на советской границе 2900 танков. У нас в первом стратегическом эшелоне было 14500 танков. То есть это было уже где-то 5-6-кратное превосходство. Только в первом эшелоне. И в своей книге я пишу о том, что второй стратегический эшелон, 7 или 8 армий, в это время тайно выдвигались к границам. Так что численный перевес был сугубо на нашей стороне, это был решительный перевес, это был совершенно необычный перевес, которого, ну, вряд ли в какой войне существовал. Но все заключается в том, что группировка наших войск была наступательной. Вы знаете, чтобы объяснить это людям невоенным, людям, кто не связан с этим. Если, допустим, мы играем в теннис, и я нахожусь около самой сетки, я страшно уязвим. То есть мяч может пройти мимо меня и где-то там стукнуться. Но если я нахожусь у сетки, мой удар будет неотразим. Обе армии, как немецкая, так и советская, находились прямо у самых границ. Как наши аэродромы, так и немецкие аэродромы были у самых границ. Я сейчас нашел сведения о том, что в приграничной полосе были потеряны только в одном районе 400 тысяч тонн боеприпасов, сложенных в вагоны. Советская армия потеряла более 5 миллионов пар кожаной обуви прямо около границ. Все это было около границ, и все это было потеряно.
Еще речь идет о том, я в одной из ваших книг читал, что найдено было какое-то количество вагонов с узкой колеей у границы.
Да, это мне написали немецкие офицеры, причем у меня несколько таких писем. Они описывают город Брест. Брест, и там десятки советских локомотивов с узкой колеей и тысячи вагонов. Цифры разнятся, это разные люди были свидетелями этого, но идет речь о колоссальном скоплении железнодорожных вагонов и локомотивов, специально сделанных для западной колеи. Если мы не верим немцам, мы скажем, ну как мы этим фашистам можем поверить? Мы можем обратиться к нашим документам, и документы говорят о том, что Жуков, став начальником генерального штаба 1 февраля 1941 года, увеличил количество железнодорожных бригад, а железнодорожная бригада – это несколько тысяч человек, увеличил их вдвое, и все эти железнодорожные бригады он подготовил для перешивки узкой колеи на широкую. Все не перешьешь, поэтому были локомотивы с узкой колеей, были вагоны с узкой колеей. Но главные направления мы готовились перешить. 13 железнодорожных бригад, каждая в составе один полк, 3-4 отдельных батальона, 13, все 13 находились на западных границах.
И узкая колея, тут надо пояснить тем, кто этого не знает, это для продвижения по западным территориям, потому что в Европе колея была уже, чем в Советском Союзе.
Да, конечно. Когда мы идем вперед, когда идет наступление, мы используем тысячи тонн, десятки тысяч тонн, сотни тысяч тонн топлива и боеприпасов. И подать это нашим танкам, нашей артиллерии, это очень большая проблема. Жуков говорил, что в 1939 году единственное, что его сдерживало, он нанес блистательный удар внезапный по японцам, потом он это повторил под Сталинградом, это же он готовил и в 1941 году против Германии. Так вот, он говорил, единственное, что меня сдерживало, это топливо для моих танков. Больше топлива, и все будет хорошо. Так вот, смотрите, если глянуть на немецкие танки, блицкриговские танки для нанесения глубокого удара, им приделывали тележки сзади и ставили туда две бочки с топливом для того, чтобы со 160 километров догнать до 260 километров запас хода. А наш БТ-7, который мы говорим, что это устаревший и так далее, он имел 600 километров без всяких тележек. И 700 километров на колесах. Он сбрасывал гусеницы и на колесах шел вперед. О, это великолепно.
Но вы же как танкист, конечно, знаете, что наши БТ-7 обладали более тонкой броней тогда, во-первых. И во-вторых, речь идет вообще в принципе о качестве вооружения. Может быть, у немцев хотя было почти в 9,5 раз численное, так сказать, отрицательное превосходство, если так можно выразиться, то по качеству вооружения они могли задавить.
Вот. Нет, по качеству вооружения они не могли задавить. Мы говорим о том, что в 1941 году в Советском Союзе советская армия имела 1861 новейший танк Т-34 и КВ. При этом мы не принимаем в расчет, почему-то, я не знаю почему, мы не принимаем Т-37, Т-38, Т-40. Это были плавающие танки. У Германии вообще никаких плавающих танков не было, мы это пропускаем. Мы пропускаем Т-50. ребят, это был легкий танк, но он был гораздо лучше, ни у кого в мире такого легкого танка не было. Мы пропускаем тяжелые танки Т-28 и Т-35. После финской войны им нарастили брони до 80 мм, и немецкие пушки их не брали, как КВ и Т-34. Ну, скажет, стойте, только 1861 танк КВ и Т-34. Вот это вот коммунистическая штучка, нужно сказать, только. И тогда все начинают воспринимать как это какую-то маленькую-маленькую величину, но весь остальной мир не имел ни одного танка, как Т-34 и КВ. Ни одного! Мало того, не было даже на чертежных досках у конструкторов немецких, английских и любых ничего похожего на Т-34 и КВ. Более того, когда мы говорим только 1861, это означает, что у нас было массовое производство. Мы в июле могли произвести больше, в августе больше, в сентябре больше, а немцам надо было встретить их в бою, надо было их посмотреть и копировать. А если мы говорим о танках БТ-7, БТ-7М, и все историки говорят, это устаревший танк, мы их не считаем. У немцев такого танка не было. И я это заявляю со всей ответственностью. Такого танка, как БТ-7М, конечно, по советским стандартам он устаревший. По германским, по мировым стандартам, господи, им еще нужно было развиваться до этого. У нас стоял дизель 500 лошадиных сил, а у них стояли бензиновые двигатели. Они начали войну на бензиновых, они кончили войну на бензиновых.
Там стоял двигатель V2?
V2.
Это знаменитый дизельный двигатель с шатровой камерой. Один из лучших дизельных двигателей, когда-либо созданных в мировом моторостроении. Я, простите, по образованию дизелист. И мы этот двигатель специально проходили.
Ну хорошо, а что касается толщины брони? Ведь наши БТ-7 уступали.
Нет, наши БТ-7 не уступали. Уступали только на первый взгляд. У нас броня 20 мм, у них броня 30 мм. Так вот, сразу каждый скажет, что 30 миллиметров лучше, чем 20. Вы согласны, да? Все согласны. 30 лучше, чем 20. Но. У нас очень рациональная броня, наклонные броневые листы. Когда мы смотрим на немецкий танк, он вроде как сшит из досок. У него вертикальная, у него никаких наклонов броневой листа нет. У нас башни цилиндрические, а потом конические. На БТ-5 цилиндрические, на БТ-5 конические, а у них сшитые вроде как из досок прямые вертикальные поверхности. Чтобы угнаться за нашими 20, им приходилось увеличивать толщину брони. Это не улучшало защиты. То есть нерациональная броня давала им лишний вес. И вот от того, что у нас 14,5 тонн, а у них 19 тонн, мы ихний нерациональный танк, мы перечисляем в разряд каких-то хороших танков. А наш рациональный, который сбрасывал вес и имел лучшую защиту динамической формы брони, мы поэтому списываем со счетов.
Вы знаете, за железной циферью и за наклонами брони нельзя забыть того, что в войну происходило, а именно массовую, всенародную человеческую трагедию и разлучение любимых. Вот об этом и будет следующая военная песня.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать. как никто другой.
Леонид Утесов и песня «Жди меня», песня военного времени.
Вы знаете, вот сейчас вы говорили о броне, о толщине брони, о танках, о каких-то цифрах железных и так далее. Позвольте вернуться опять воспоминаниями к тому первому дню. Ведь дело в том, что мы же, особенно молодежь, были совершенно уверены, что броня крепка и танки наши быстрые, что мы обязательно сразу пойдем вперед и разгромим любого врага. Ведь тогда же очень была сильна пропаганда близящейся войны. Ведь был фильм знаменитый, который назывался «Если завтра война». Этот фильм, значит, рассказывал, как советские армии двигаются вперед, как летят советские самолеты. И там была песня «Если завтра война». И в этой песне «Если завтра война» были знаменитые слова. «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом на земле, в небесах и на море», и так далее. Вот. И мы были в этом все уверены. И в первый день, когда напал Гитлер, я объяснил свои чувства, к вечеру того же дня, никаких официальных сообщений не было, кроме речи Молотова, пришел ко мне знакомый и сказал: «Знаешь, я из хороших источников знаю, что мы уже сильно продвинулись. Мы продвинулись в Восточной Пруссии и в Румынии. Мы их берем в клещи с двух сторон». Ну, я воспринял это совершенно нормально. Я подумал: ну, правильно, ну, вот идиот, напал на Советский Союз, вот теперь он получит. На следующее утро первая сводка Советского информбюро, которую никогда не забуду. Под давлением Гитлер вероломно напал, под давлением превосходящих сил противника наши войска оставили Кольно, Ломжу и Брест. Никто не знал, где эти Кольно или Ломжа, но Брест знали все. Это был большой, огромный город, который мы захватили у поляков, когда протягивали руку Западной Украине и Западной Белоруссии, когда делили Польшу с Гитлером, тогда, не дай бог, нельзя было так сказать, мы же взяли Брест. И вдруг Брест в первый день пал. Эта Брестская крепость, о которой потом мы узнали, она была обойдена. Гитлеровские войска спокойно обходили все очаги сопротивления и шли вперед на мотоциклах, на своих 20-сильных цундапах, как мы тогда знали, вооруженных пулеметами. Вот. И вот это был страшный шок. Шок на второй день войны. К этому пришлось долго и ужасающе привыкать.
Вот это страшное поражение первых дней, это, с моей точки зрения, до сих пор белое пятно, то, чего традиционные историки объяснить не могут. В частности, из военной истории известно, что генерал Дмитрий Павлов за неделю до начала войны послал в Кремль отчаянную телеграмму с просьбой отвести войска на оборонительные рубежи. И военные историки, в частности, генерал Волкогонов, говорит, что немцы тогда не были бы в Минске, и что число попавших в оккупацию было бы не 80 миллионов, а намного меньше, и что война сама длилась бы не 4, а, может быть, 2,5 года. Но он говорит, что была слепая вера в Сталина, все думали, что он знает что-то такое, чего не знает никто. И вот, мне кажется, впервые какой-то свет проливается, не знаю, вот в ваших цифирях сегодня.
Ну, Павлова-то расстреляли.
Павлова расстреляли. Вы знаете, интересно, я нашел документы, что расстреляли не только Павлова командующего, там с ним несколько генералов, и Западный фронт имел 4 армии, и командующего 4-й армии генерала Коробкова, генерал-майора Коробкова расстреляли. Я думаю, почему вот 13-й армии не расстреляли, 10-й не расстреляли, 3-й не расстреляли, а вот командующего 4-й расстреляли. А почему? Потому что с 3 армиями не было связи, нельзя было командующего вызвать к телефону. Да-да, это сейчас вот вызвали, который был. То есть была разнарядка: одного командующего фронта, один командующий армии. Его начальник штаба Сандалов, он поднялся очень быстро, сразу же. То есть командующего расстреляли, а начальника штаба оставили и вознесли, и он закончил войну генерал-полковником, всю войну штабом фронта командовал, и все это дело было хорошо. Так вот, я согласен с тем, что Сталин что-то знал такое, чего не знал никто. Сталин готовил удар по Германии. По моим расчетам, удар готовился 6 июля 1941 года. Главный удар, ударов готовилось несколько, но главная сила была в Румынию. Румынию, до румынских нефтехранилищ.
Да, мне этот человек сказал, говорил, что Румынии, мы ударили конечно. Прибалтике, мы ударили в Румынию, чтобы отрезать Плоешти.
Правильно. Если сейчас мы глянем, поднимем всю эту цифирь, как вы говорите, то до Плоешти 180 километров. И именно там находилась наша самая мощная армия, 9-я. То есть это армия, в которой было больше танков, чем во всем вермахте. Вот мы сейчас...
Чем во всем вермахте?
Во всем вермахте, да. Вот. То есть это была армия совершенно чудовищная. Это была единственная армия. У нас обычно армиями в то время командовали генерал-майоры, генерал-лейтенанты. Единственной армией, которой командовал генерал-полковник Черевиченко, это была 9-я. И там были собраны все наши лучшие силы. То есть если мы глянем наших командиров лучших, которые потом как-то, вот, допустим, маршал Советского Союза Крылов, в начале войны он там в 9-й армии был, Покрышкин потом, ну, тогда был лейтенант, старший лейтенант, командир звена, вот, ну, вот почему-то вот они там заблистали потом. Малиновский генерал-майор молоденький или 28-летний генерал-майор Осипенко, вот он там, они все там, и Жуков туда выехал в Румынию. То есть мы говорим, мы готовили оборону против Германии, а удар готовился в Румынию. И 180 километров отделяли нас от Великой Победы, не 2,5 года, нет-нет. Если отрезать нефть, ударить в Плоешти, это был удар в сердце Германии.
Почему же не произошло этого?
Потому что Гитлер нанес упреждающий удар. Упреждающий удар. Для Гитлера он был самоубийственный удар. В конце концов, он все-таки должен был покончить жизнь самоубийством. Наши силы были, видимо, неисчислимы. Ресурсы совершенно невероятные. Качество, количество танков, самолетов огромное. Количество воздушно-десантных войск 250 раз больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Вот. Да, миллионы. У немцев 4, а у остальных ничего.
А известно, что воздушно-десантные войска для обороны как-то не очень пригодны.
Вот, допустим, генерал Родимцев, великий генерал, который держал Сталинград и так далее. Глянем вот на 22 июня, где на германских... Нет. Он около Одессы, он командир 5-й воздушно-десантной бригады, 3-го воздушно-десантного корпуса. Там у него там и румын в переводчиках, и какие-то у него там и немцы. Вот. Так что удар готовился туда.
Ну хорошо, но насчет неожиданности удара можно ведь спорить, потому что военные историки говорят о том, что в архивах уже сейчас найдено 2, а то, может быть, и 3 десятка донесений о готовящемся нападении. Волкогонов говорит, что были донесения по линии разведки, по линии Коминтерна, по линии перебежчиков. Тот же генерал, значит, Дмитрий Павлов слал телеграмму и так далее.
Если бы я был Сталином, я бы не поверил. Вот, Леонид Владимирович, вы правы, я бы не поверил. Вот сидит Сталин, допустим, вот вы школьник, вот, а там Сталин в Кремле за Кремлевской стеной. И ему докладывают 2800 танков на нашей границе. Каких танков? Есть у них тяжелые? Нет, тяжелых нету. Средние, да, вот это самое немного есть там. Вот, воюют они против Англии, против Франции. Позади Британии стоит Америка. И еще он хочет на два фронта. Бисмарк и все великие немцы говорили, что нельзя воевать на два фронта. И он готовится на нас напасть. Я бы не поверил. Не поверил бы, тем более, что Сталин готовил сам удар. И от того, что он готовил удар. Мне кажется, что лучшим эпиграфом, если написать книгу об этом, а я ее пишу сейчас, следующая у меня книга будет называться «Последняя республика». Вы знаете, строили они Дворец Советов только для того, чтобы принять последнюю республику в состав Советского Союза. И в июле 1941 года Сталин отменил это строительство и никогда к нему не вернулся. Сталин решил, что война проиграна. Он принял это решение в июле, и он прав. Ну, а сейчас я...
О какой республике речь идет? О германской, советской?
Нет, Германия в первую очередь. Румынская, советская, германская, советская. Это было бы очень быстро. Вот я думаю, что потом был бы у них какой-то там просвет. Германию надо было советизировать и так далее. Вот. Но это может быть новозеландская или калифорнийская, уругвайская, советская, социалистическая.
Есть ли подтверждения какие-нибудь и какие-нибудь источники, говорящие о том, о готовящемся ударе?
Да, конечно, есть. Вы понимаете... почему-то историки в архивы, и мне говорят, а в архивах ты работал? Я работал. Я был офицером генерального штаба, работал в архивах. Да, но не надо лезть в архивы. Вот я открываю. Генерал-майор Свиридов. Батальоны вступают в бой. Книга у меня перед. 1967 год. У меня сейчас накоплено 1500 советских мемуаров. Пожалуйста, это... Удивительная литература. Вот смотрите, допустим, на реке Прут, речь идет 13 июня 1941 года, на реке Прут, это румынская граница, наша дивизия сменила пограничников. Покидая государственный рубеж, они передали нам и так далее. Вот, представляете, пограничников сняли.
Дата, как...
13 июня. Ага. Я пишу, что 13 июня не только на румынской границе, на германской границе, в Восточной Пруссии и так далее, это снималась колючая проволока. 13 июня, 14 июня, сейчас это траур национальный в Литве, в это время выселяли всех людей из приграничной полосы, они никогда не вернулись. Немцы начали 5 июля, мы начали 13-го. Но я продолжаю генерала.
13 же июня было, вышло сообщение опровержение ТАСС.
Да-да. С одной стороны опровержение ТАСС, с другой тысячи людей в приграничной полосе мы берем и отправляем куда-то, откуда они никогда не вернулись. Так вот, мы говорим не о литовской границе, а о румынской. Пограничники, сдавая нам государственный рубеж и так далее. Отдельный разведывательный батальон, которым я командовал, располагался на самой границе. Командир эскадрона, старший лейтенант Коробко, после доклада попросил разрешения послать разведку на ту сторону реки. «Погоди, не торопись, придет твое время, а пока наблюдай и прислушивайся». Вы представляете себе ситуацию, ну, сейчас бы на китайской границе где-то, допустим, я командир батальона, ко мне подходит командир роты и говорит, слушайте, можно там мне это по китайской территории там пошастать немножечко, пощупать? Вот я говорю, подожди, стой, сейчас колючую проволоку снимем, обожди, не торопись. Так вот, это идет об этом. Вы представляете, если бы он в 37-м году сказал такое, его бы расстреляли на месте, и в 38-м, и в 39-м, наверное. Так вот, слушайте дальше. Все мы, советские воины, готовились бить врага на его территории. Вот. Или, допустим, такое. Нападают немцы, отступаем. На румынской границе никто не отступает, но немцы обходят вокруг. Первая танковая группа Клейста идет по тылам, и нам надо убегать. И вот теперь уже и румыны начали нажимать «мост». Восклицательный знак. Мы сохраняли его для наступления, а теперь никак не можем подорвать. Это генерал-майор Александров, а у меня 1500 таких книг.
Как Александров, Свиридов.
Свиридов, простите, Александр Александрович.
Как говорит поэт, а в нашем доме пахнет воровством.
Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят. И женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом. А в нашем доме пахнет воровством.
Это была песня Булата Акуджавы, и вы слышите, грохочет сапоги. Возвращаемся к вашей специальности, к танковой. Вы говорите, что танки наши в общем по техническим характеристикам как бы превосходили. Но ведь известно, что моторы-то у них были слабые, что у них моторесурс был очень короткий, что наш танк БТ-7 всего мог 40 часов или там 50 часов работать, после этого нужно было двигатель менять.
Нет, которые танки выпускались с заводов, те имели 200 часов моторесурс, а историки оперируют такой цифрой, что изношенные старые танки имели моторесурс от 40 до 150 часов. И говорят, да как же это можно так воевать? Вы что, вы понимаете, от 40 до 150. А я в этом случае задаю вопрос, а сколько нужно моточасов для того, чтобы Германию выбить из войны? Ответ – 3 часа. То есть до Плоешти – это 180 километров. При скорости наших танков БТ-7, вот я показывал здесь материалы, 100 километров в час, наши признают 86 километров в час. 86 километров в час – 3 часа удар.
Но это транспортная скорость по хорошей дороге.
Хорошо, хорошо. Ну, 40 часов вам хватит? Вот если глянуть нам на Сталинградскую операцию, сколько расход моторесурсов? 4-5 часов. То есть мы пробиваем брешь, и танки идут в обход, не ввязываясь ни в какие сражения, на максимальной скорости. Если взять Висло-Одерскую операцию, это что-то совершенно великолепное. 10 часов расход моторесурса. То есть мы говорим, когда мы говорим о 40-150 часов, было бы неплохо вернуться к немецким танкам. Вот, допустим, «Тигр» имел 700 километров, двигатель работал 700 километров, после этого шел полный ремонт двигателя. 700 километров разделите на 10 километров в час, это будет 70 часов, это вышел танк с завода, через 70 часов нужно менять ему двигатель. А «Пантера» выдерживала бортовые передачи 300 километров, если 20 километров в час, это сколько же получается, это через 15 часов, а катки у «Пантеры» 2 часа. Движения. То есть наши историки совершенно сознательно вводят такие цифры, которые для человека несведущего звучат совершенно дико и жутко. 40-150 часов. Но давайте смотреть на противника. И у противника мы увидим совсем никак не лучше. Вот, допустим, в августе 1941 года Гитлер проводит совещание. Они решили, что советская оборона уже полностью уничтожена. И решают от Смоленска до Харькова 744 километра. Это где-то 30 моточасов. Выдержат ли германские танки 30 моточасов или нет? И приходят все в сомнение. Может, да, может, нет. То есть 30 моточасов – это огромный ресурс. Танк, как гоночная машина, работает на пределе своих возможностей. Смотрите на гоночную машину. Обыкновенная ходит постоянно там часами, а гоночная прямо в середине гонки ее останавливают. Там какие-то эксперты на нее кидаются, меняют ей там и все, что на ней можно, меняют, и она уходит снова
в бой. В немецком варианте все это происходит вдали от базы, вдали от дома. Все эти запчасти и всю обслуживающую технику приходилось же им возить буквально за границу.
Да, конечно, но у нас было хуже. Я нашел материалы о том, что десятки тысяч тонн танковых запчастей находились в полосе до 2 километров от государственной границы. Гитлер нанес удар, а они все около границы. После этого наши танки без запасных частей, так же, как наши танки без боеприпасов, наши танки, самолеты без топлива и так далее. Все это было у границ. Все это готовилось к движению, как у немцев.
Ну, еще одно возражение, которое выдвигается против высказанных идей в вашей книжке, это о том, что после раздела Европы в 1939 году граница советская отодвинулась на запад на 200-250 километров. И Сталин отдал приказ о строительстве, о форсированном строительстве новых 15 укрепрайонов на новых границах. Это приводится в доказательство того, что оборонные или оборонительные усилия были сделаны. И что если бы так планировалось, как по-вашему, наступательные операции, то зачем было бы строить укрепрайоны в тех местах, которые нужно на танках будет все равно пересекать?
Правильно. Перед каждым наступлением мы создаем оборону. Смотрите на Жукова. Допустим, Жуков на Халхин-Голе хочет напасть на японцев. Для того, чтобы собрать все силы в гигантские кулаки, освободить на второстепенных направлениях свои войска, он создает оборону, очень прочную оборону на второстепенных направлениях, где один человек с пулеметом может заменить 100 человек. И этих 100 человек собирают в ударные кулаки. Глянем на генерала Гудериана. 23 августа 1939 года Гудериана назначили. Это генерал наступления. В день подписания пакта Молотов-Риббентроп немцы принимают решение нападать на Польшу, что это окончательное решение, все. Танковый генерал, куда его назначают? Его назначают начальником фортификационного штаба Померания. То есть для того, чтобы на второстепенных направлениях создать очень мощные укрепрайоны с тем, чтобы быстренько все войска стянуть в ударные кулаки для наступления. Это постоянная тактика, и она идет для всех. Если мои слушатели будут пересекать советскую границу у Бреста, пусть обратят внимание. Там, где мосты, там укрепрайонов, там этих дотов нету, а в стороне они есть. Там, где мосты, мы идем вперед. Там, где второстепенное направление, там строится укрепрайон.
Вашему железному направлению, вашей железной логике, железным фактам я хочу противопоставить нечто мягкое, человеческое, душевное и сердце щемящее.
Предо мной и часто в бой провожает меня облик твой. Чувствуй рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной.
Это Клавдия Шульженко и известная вам хорошо песня «Синий платочек». Леонид Владимирович, ваши рубрики постоянные о памятных и юбилейных датах предстоящей недели на очереди.
Вы знаете, все эти рубрики, они как бы подавляются одной вот этой рубрикой 50-летием войны. И я бы хотел сейчас процитировать нечто, что появилось в советской печати после того, как вышла книга «Суворова «Ледокол». В мартовском номере 90-го года журнала «Коммунист вооруженных сил» генерал-майор Карпов, генерал-майор от Союза писателей, но он все-таки генерал-майор, значит, рассказывал о Жукове. И он пишет следующее. «Перед вами документ, написанный и подписанный лично Жуковым. Он, наверное, не раз говорил о необходимости такого удара с наркомом обороны и убедил его в правильности своих расчетов. Тимошенко тоже поставил свою подпись. Председателю Совета народных комиссаров от 15 мая 41 года. Соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германского командования, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания. Первой стратегической целью действий Красной армии поставить разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее линии Брест-Демблин, и выход к 30-му дню севернее рубежа Остроленко, река Нарев, Лович, Лодз, Крайцбург, Опельон, Аламоутс. Последующей стратегической целью наступать из района Катовице в северном или северо-западном направлении, разгромить крупные силы врага центра и северного крыла германской армии и владеть территориями бывшей Польши и Восточной Пруссии и так далее, и так далее. Вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии, Румынии и быть готовыми к нанесению ударов против Румынии при благоприятной обстановке. Значит, тут тоже Красная Армия начинает наступательные действия с фронта Чижев-Людовлено силами 152 дивизий против 100 германских.
Леонид Владимирович,
так, теперь минуточку. Против этого уже сейчас имеется целая литература. Вот у меня здесь две статьи. Генерал-полковник Клейменов беседует с редактором «Красной звезды» майором Рубцовым. Все очень-очень захлопали крыльями после этой публикации. Написано: «Хочу обратить внимание, главной задачей Красной армии ставилось обеспечение неприкосновенности границ, отражение возможной агрессии противника. Ее выполнение предусматривалось осуществить в форме ответных действий». Что ж, не осуществили-то? Ведь на самом-то деле Германия прорвала фронт и взяла 5 миллионов пленных или сколько? Трудно сдержать чувства, читая у Карпова о преимуществах, который сулил нам превентивный удар. Да, сулил. А что же этот документ Жукова? А он пишет, генерал-полковник пишет так: «В Центральном архиве Министерства обороны СССР действительно хранится рабочий материал, на который Карпов и его единомышленники ссылаются как на документ. Но таковым в строгом смысле я бы его не считал, поскольку он не подписан ни Жуковым, ни Тимошенко». Карпов говорит, что подписан Жуковым и Тимошенко, но материал есть. И еще одна статья, 23 мая 91 года, совсем недавно. «Красная звезда», значит, Чистяков, помещает статью Чистякова, корреспондента ТАССа в Бонне, специально для «Красной звезды», какой-то там военный историк Ханс Адольф Якобсон. Он, у него Гитлер такой: «Гитлер однозначно заявил, что война против русских не будет обычной. Ее цель – полное уничтожение противника. Значит, для развязывания войны у Гитлера были глубокие идеологические причины». Идеологических причин для самоубийства, по-моему, не бывает.
Ну, знаете, когда вот он начинал войну, уже не было у него такого представления о том, что он ее проиграет, всякий начинающий
войну. У него было представление, что у него не было другого выхода, потому что, к сожалению, в его тылу стоял Сталин, он был, воевал на Западном фронте, а в тылу стоял Сталин, и разведка доносила, что Сталин готовится к войне. Говорят, что Гитлер задолго разрабатывал план «Барбаросса». Конечно, разрабатывал. А почему он его разрабатывал? А потому что за год до начала войны советские войска вдруг влезли в Бессарабию и Буковину, приблизились к Плоешти, таким образом, еще на сколько-то километров. И Гитлер, конечно, очень встревожился и дал распоряжение о начале разработки плана «Барбаросса».
Но мы подходим к той мысли о том, что Гитлер не имел другого выхода из создавшейся ситуации, как наносить превентивный удар на превентивный удар. И некоторые особо, так сказать, принципиальные люди обвиняют вас здесь в апологетике Гитлера. Это во-первых. Во-вторых, на прощание хотелось бы задать вопрос. Если есть такая в советской историографии концепция военной неготовности нашей, о том, что Сталин заключил договор с Гитлером с тем, чтобы оттянуть время, необходимое ему для перевооружения и подготовки армии, откуда вся эта концепция тогда берется? Если, по-вашему, выходит, что у нас было и численное, и военное, и техническое, и всякое другое превосходство.
Я позволю себе процитировать в этой связи такое. Другая причина. Другая причина наших временных неудач – это состоит в недостатке у нас танков и отчасти авиации. Это говорит никто иной, как главный маршал бронетанковых войск Ротмистров. Это военно-исторический журнал номер один в 61 году.
Кстати, цифры по авиации сегодня не были названы. Может быть, быстро их назвать?
Цифры по авиации столь же разительны, как и по танкам. Когда мы говорим о том, что у нас было только 2739 новых самолетов. Это берутся только 5 типов новых самолетов. При этом забываются другие новейшие самолеты, как-то Су-2, Ар-2, Ер-2, ДБ-3Ф и Як-4. Если их взять во внимание, то новейших самолетов у нас было больше, чем германских самолетов вообще. Среди устаревших самолетов мы называем бомбардировщик СБ, потому что у него такая маленькая скорость, 445 км в час. Мы его снимаем со счетов, а Ю-87, который является символом Блицкрига, мы берем во внимание, который до 400 не дотягивал. У него даже колеса не прятались внутрь, знаете, с такими обтекателями.
Нет, у него были обтекатели Лапти, это Лапти. Знаменитые Лапти. Этот самый 87-й, он производил опустошение в первые дни войны.
Так вот, наш СБ гораздо лучше, и СБ производился серией, было произведено их 6656 штук, больше, чем всяких самолетов вместе взятых. Наш ЕР-2 начал выпускаться в ноябре 1940-го.
Ермолаевский бомбардировщик.
Ермолаевский, да.
Это и... что, конструктор Ермолаев?
Да-да. Он производился до 1947 года, он не устарел, и в 1947 году мы его просто пропускаем. Так вот, если мы говорим о недостатке танков и самолетов, товарищ Ротмистров при Хрущеве говорил, что у нас было мало танков. Главное, цитирует он в 1961 году никого иного, как товарища Сталина. Это речь Сталина 6 ноября 1941 года. У нас мало танков и самолетов, они хорошие. Потом... Нельзя нам скрывать уже, что их было все-таки 20 тысяч. Ротмистров-то, конечно, знал, что у нас 22 600, а у Германии 2900. Но он, извините за выражение, лгал или обманывал, или вводил дезинформацию, цитируя Сталина, когда Сталина все клевали. Зачем же, зачем же? Теперь скрывать наше... Численное превосходство невозможно, поэтому мы бьем на качество. Оказывается, качество у нас плохое. Зачем это делается? Это делается только для того, что замысел был преступный. Мы вырастили Гитлера, мы спустили его на Европу. И вот теперь мы пытаемся выставить глупость для того, чтобы не признать преступление.
Трудно, Сева. Надо сказать нашим слушателям, какого рода книга лежит перед микрофоном? Это не просто гроссбук. Во-первых, это книга, которая еще попадет в музей. Книга огромного размера, в которой не пишут, а в которую наклеивают. И я считаю, нам сегодня очень повезло. Мы такую книгу до того, как она попала в музей, видели.
Я думаю, что за эту книгу и за приведенную в ней цифирь, с которой спорить трудно даже специалистам, а не специалистам, как мы, вообще приходится сидеть, закрывши плотно рот. Я думаю, что за эту книгу и за восстановление правды об Отечественной войне, правды, основанной на строгих и жестких фактах, мы бокал и поднимем. Простившись с вами, дорогие друзья, до встречи в том же месте, в тот же час, на следующей неделе. И спасибо Виктору Суворову за то, что он к нам пришел.
Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. В штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизни Калуга, ходи веселей Кострома. Ходи веселей Кострома. Ну вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищу слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!
Ай, жизнь, Калуга, ходи веселей Кострома. Ходи веселей Кострома.